Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И сегодня у нас в гостях художник Алексей Гентофт и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гильевич Дугин. Добрый день, Александр Гильевич.
Добрый день.
А мы хотели бы сегодня поговорить об образе будущего. И тут у нас собрались философ и создатель образа. Философ должен сформулировать как задание этот самый образ, из чего он должен состоять, а создатель образов, художник, должен это прочувствовать и пропустить через свое сердце и представить, потому что люди мыслят образами, и знаки и символы правят миром, а не слова и законы. И зачастую слово философа, оно не может дойти до простого человека, но показав ему картинку, он может все почувствовать своим сердцем. Давайте начнем этот разговор. Александр Гильевич, как вы думаете, какой образ будущего можно нарисовать?
Вы знаете, мы сейчас подходим к самому интересному моменту мировой истории, к ее развязке. Человечество стоит на грани уничтожения, оно запущено, оно началось. И совершенно очевидно, что просто заклинаниями о том, что давайте там, жить спокойно, давайте придем в себя, давайте вернемся к нормальности, этого не остановить. Дело все серьезно. И вот здесь как раз нашему народу, русским, нашей церкви, нашему государству, нашему духу русскому, нашему субъекту предстоит сказать решающее слово. Я не знаю вообще, будет ли это будущим в полном смысле слова, но вот этот цикл мы должны завершить с честью. Собственно, вся русская история, она была обращена к определенному финальному моменту, к моменту, который наконец-то наступает. То есть мы готовились, мы участвовали в подготовительных битвах, мы сосредотачивались, собирали силы, чтобы что? Чтобы сделать нечто, чтобы осуществить нечто в самое ближайшее время. Перед лицом финального вызова мировой истории. Это ускользает от образа. Может быть, вы правы. Здесь, может быть, нужна интуиция художника или творческий гений, наитие поэта, чтобы высказать по-настоящему, для чего мы, русские, в истории есть. Но явно не для того, как все остальные народы, просто чтобы, ну, как бы сказать, существовать, адаптироваться, захватывать жизненное пространство. Для нас это никогда не было целью. Никогда не было целью приобретения, приумножения, захват, обладания. Для нас быть важнее, чем иметь. И быть в каком-то особом смысле. Тоже не просто быть как обыватель, не обывать, а именно быть, сбыться. Русь всегда хотела сбыться. Мы, русские люди, всегда хотели сделать нечто, определенный жест, определенный знак, сподобиться какого-то видения, какого-то преображения, преосуществления нас самих для того, чтобы открыть истину, которая где-то потерялась, где-то скрылась. И мы осознавали, что ее нет, но она должна быть. И дать этому долженствованию выход, открытие. И в этом, я думаю, была миссия всех наших предков. И вот сейчас мы должны это сделать. И приходит момент, когда мы готовились тысячи лет русской истории, известной нам, наверное, еще раньше готовились, начали готовиться, еще несколько тысячелетий. У нас же были предки, которые жили и раньше. И вот мы готовились, собирались, отстраивали государство, создавали культуру, строили храмы, водили хороводы, писали картины, иконы вначале, расписывали. Для чего? Вот для чего-то, что должно произойти вот-вот. И вот самое интересное, что в этот момент, вот в этот момент мировой истории, когда свирепствует ковид, когда совершенно обезумел западный антихрист, когда мы ввергаемся в ситуацию, когда искусственный интеллект вот-вот заменит человеческий род, когда происходят гигантские операции по истреблению людей, вакцинированию, когда правят уже половины мира, правят совершенно невменяемые маньяки. В этот момент русским надо сказать свое слово. Русским надо действительно свой образ, свой гештальт утвердить над миром, пусть не завоевав мир, но поставив над ним вертикаль, сказав: вы думаете, что все кончено? Ничего не кончено. Мы русские носители новой зари, нового света. Мы знаем, через нас идет истина. Мы знаем то, что вы еще и не знаете. Так узнавайте же. И вот это... обнаружение тайного, это то, что было сокрыто, это утверждение невозможного, неявного, это наша ближайшая задача. Никакой другой задачи нет там. Накормить бездомных собак, или отладить лифты, запустить, или убрать трамвайные линии. Все это, конечно, может быть, или там поменять министра каких-нибудь там коммуникаций. Все это может быть частью нашей программы, но она ничего не значит перед лицом того великого, что мы должны сделать. Но тут действительно, это не так просто, мы это ощущаем. Иначе мы провалим не только будущее, иначе у нас не только не будет никакого будущего, у нас не будет никакого прошлого, если мы не сделаем то, что должны. Поэтому сейчас можно говорить и нужно только о главном, только о самом фундаментальном. Уже не имеет значения. Скоро ситуация будет настолько радикальной, что мы и сейчас тоже не успеваем людей хоронить близких и отпевать. А что будет чуть-чуть позже, это как волной снесет, на самом деле. И даже оглянуться не успеем. Мы даже не сможем посчитать, что мы теряем и что происходит. И это только начало. Мы входим в эпоху окончания мировой турбулентности. Такое турбулентное трясение, за которым следует либо новое начало, либо конец этого века. И, соответственно, мы должны сейчас сказать самое важное слово. Мы русские, мы мыслители, мы художники, мы поэты, мы те, которые стоим на передней линии и получаем больше всего ударов от врага рода человеческого. Мы русские, к этому готовились всегда. Но вот такой момент, что приходит тот самый серьезный момент схватки, принципиальной схватки, а мы спим богатырским сном. Богатырский сон – это не просто сон очень такого хорошего, сильного, такого плотного тяжелосложения человека, уютный сон с посапыванием. Богатырский сон – это то, что наводит абсолютное зло на героя, чтобы он не смог проснуться в нужный момент. Богатырский сон – это паралич воли, это остановка сознания, короткое замыкание, это впадение в идиотизм. И проснуться русским, находящимся в этом богатырском проклятом сне, в этом наитии, в этом остолбенении, в котором мы находимся, в этой скованности от ледяного дыхания, пробудиться должны помочь художники, должны помочь мыслители, и только в самую последнюю очередь политики или прагматики. Вообще, чем дальше, тем больше начинаешь понимать, что не в политике все дело. Политика – это десятое дело. Должна пробудиться мысль, должен пробудиться народ. А уж как он это осуществит, это надо действительно думать. Но самое страшное, что вот особенность богатырского сна, что он настолько богатырский, настолько богат своим посапыванием, своей вот телесной непроходимостью, своими глыбами льда, в которой висит на душе нашего народа, что мы можем от него и не проснуться.
Алексей, а у вас какие мысли рождаются по поводу того, что говорит Александр Гелевич?
В который раз невозможно что-либо прибавить, разве что уточнить, разве что мое представление о сказанном. Опять же, по слову Александра Гилевича, Евразийская империя конца. Собрать народы перед тем, что случится неминуемо. Если все остальное под вопросом, то это совершенно очевидно. И место развития – великая цель плюс русский пейзаж.
Мне кажется, что вот это освобождение, о котором говорил Александр Гелевич, это как раз освобождение от материального. То есть вот зависимости, вот тысячи лет мы зависели от материального, от того, какую ты жертву принес, от того, чем ты занимаешься, от плодов рук своих. А потом это перестает играть совсем свою роль, и главное остается, что есть Бог. Бог есть любовь, и вот это вот любовь, освобождение любви. Как вы думаете, Александр Гельевич, я прав, нет?
Вы знаете, вот самое главное, мне кажется, интересно, у Шиллинга есть такое очень интересное замечание. что любовь – это прекрасно, любовь – это противоположность ненависти, любовь – это свет, любовь – это бытие перед небытием, но это не главное, вдруг говорит Шельдин. Говорит, а главное – это свобода, это дух. И вот этот дух, который не зависит ни от чего, ни от жизни, ни от смерти, ни от любви, ни от ненависти, вот этот русский дух, который выше всего, выше, он абсолютно, вот в чем вы правы, что он абсолютно не зависит ни от какой материальности. Дух – это то, что не имеет соприкосновения с материальностью. Душа – да. Душа, с одной стороны, сопряжена с материальностью, с другом – невещественными, высокими, высокими силами, лучами световыми. А вот дух – это то, что совершенно свободно. И как раз у Алексея Беляева-Гентовта есть совершенно потрясающие образы, скорее, именно посвященные не русской душе, не русской душевности, не русской нежности, а русскому духу, который проступает и через русского субъекта, и через его замечательный, грандиозный проект «Ново-Новосибирск», где аполлоническая фигура возвышается над русским континентом, бросая свою световую, солярную, солнечную тень на русский народ. Это пейзаж, прочитанный именно духом, потому что в пейзаже есть и душевное, есть и материальное, а есть что-то, что проходит сквозь этот пейзаж, вообще не будучи никак задетой материей, наоборот, то направление этого духовного луча, проходящего через пейзаж, через людей, через фигуры, через образы, через гештальты, через мифы, через архетипы, вот этот духовный луч, он преображает само содержание, к чему он прикасается. Вот сейчас Россия стоит на пороге преображения, именно дух. Причем, вот вы знаете, конечно, ведь очень многие слова, они имеют гораздо более жесткий и жестокий смысл. Я бы сказал так, нам сейчас нужен дух, а не любовь. Русские очень любящий народ. В глубине своей мы очень душевный народ. Мы, наверное, и есть носители мировой души. Но сейчас мы должны отметить великое, великое брачное празднество духа и души. Русского духа, он всегда был скрыт. Он все время где-то прятался за масками в нашей истории. Сейчас он должен обнажиться. А как раз творчество Алексея, мужественное, мужское, героическое творчество, оно, на мой взгляд, дает камертон это. Поэтому я думаю, что сейчас важно сосредоточиться на одном – на проявлении русского духа со всей шиллинговской, гегельянской жесткостью этого определения. Дух как абсолютная, ничем не ограниченная свобода, как высшая форма суверенности, как воля, которая ничего не хочет, потому что она все имеет самой себе. Не воля к чему-то, не воля к обладанию, а воля, замкнутая само на себя. Вот это утверждение русской царственной суверенности, русского центра, России как полюса мира, светового и скрытого до времени. Вот это обнажение, обнаружение, эпифания русской субъектности, которой не было, да ее просто не было. Ну, русские были чем угодно. Мы были душой, мы были музыкой мира, мы были совестью мира, мы были любовью мира, мы были нежностью мира, мы были ненавистью мира, мы пугали своим имперским медвежатничеством все остальные народы. Но сейчас мы должны открыть то, что никогда не показывали. Русскую мысль, русский дух, русскую волю, такую великую аполлоническую волю. И в этом отношении, как у нас мало даже в истории, на кого обратить внимание. Вот там Николай Гумилев, например, один из таких солярных субъектов. Конечно, мы видим подготовку его у Достоевского, и в Леонтьеве мы видим, но это так по крупицам. И вот в чем, мне кажется, значение Алексея Беляева-Гентовта и вот его направления, что он стремится придать пластическое выражение именно этому мужскому русскому духу. Редчайшая вещь в нашей культуре. Но без него мы растечемся. Русская душевность тонкая, а нам просто ее легко обмануть, ее легко увести, ее легко соблазнить, ее легко притянуть к чему-то, как это было неоднократно в нашей истории. Склонить ее в какую-нибудь либо в ересь, либо в какое-то безумие. Русская душа очень чуткая, она жалеет даже каких-то вещей, которые жалеть-то, в общем, может быть, не стоило всех убогих, там, не знаю, либералов, американцев, коллег. То есть даже коллеги-то, они неплохие, но есть ментальные, моральные уроды, и мы и их жалеем. Вот не надо больше. Надо освободиться и от жалости тоже. И от любви к тому, кто ее не дослуживает. Давайте, ну, предоставим это каким-то другим инстанциям. Давайте мы утвердим миссию, иначе мы рассыпаемся, мы отвлекаемся постоянно. В нашей миссии мы постоянно отвлекаемся на второстепенное. Надо сосредоточиться на том, что мы должны сделать в истории. Время это совсем немного. Вот-вот прозвенит последний трубный зов. Уже все здесь. Уже и фиалы гнева Господня изливаются на нас, и будут изливаться. Будут сотрясения воздуха и земли. Ну, очевидно, что свирепствует вавилонская блудница, совершенно спятили слуги антихриста западного глобализма, когда уже не просто одна страна, одна партия одной страны пытается навязать всему человечеству, что о ней должно думать. Совсем уже просто откровенная глобалистская диктатура, и это знак прихода антихриста. Вот он здесь, он просто здесь. И нам надо на это дать ответ. И здесь, мне кажется, уже не столько любовь, сколько воинский дух архангельских армий. Вот что надо культивировать и на этом сосредоточиться. Наступает нечто самое важное. Вот это женское тепло к детям, каравай, молоко парное, все это коровы. Вообще все это надо немного отложить. Мы идем на последнюю битву, и это дело совсем другого настроя. И эта битва в каком-то смысле безжалостная. Жалость можно проявлять только к побежденным. Победим, поговорим. Но пока до этого еще очень далеко. Мы не можем проснуться от богатырского сна. Вот такие художники, как Алексей Беляев-Гентовт, они будут нас. Они будут нас, поэтому кто-то чувствует их зов. Но, конечно, надо двигаться больше, дальше, выше, вперед. И всем нам.
А если мы говорим о духе, то дух, он всегда, один человек не может разогнать дух, дух всегда растет в группе, но мы видим это, когда пятерка хоккеистов стоит и заряжает духом победы себя, мы видим это волейболистки, когда они встают в круг и говорят друг другу какие-то слова, которые мы не знаем, но они их вдохновляют. То есть дух растет в группе, и если еще больше он должен расти, то это 120 ударов в минуту, то это парадный строй, который идет под барабанную дробь 120 ударов в минуту. И это, наверное, русский кафтан, как символ русского духа, красный кафтан. Почему красный? Потому что крови на нем не видно. И это обязательно золотое шитье, чтобы это был, если двуглавый орел, то он должен быть золотой, и он идет на груди с этим золотым. Ну, орлом, вот у меня такой образ рождается. Алексей, у вас?
Из всего вышесказанного следует, во-первых, безразмерность этих пластических систем. В самом деле никакие другие уже не подходят. Они окажутся заведомо меньше грядущего. Отсюда безразмерность, как безразмерно русское пространство, это ни в коем случае не количественная, но качественная его характеристика, это его суть. Раз начавшись, оно нигде не заканчивается. И, конечно же, аполлоническая вертикаль, уходящая в бесконечность. Таким образом, крест русского пространства говорит о том, что должно предварять эти образные системы. Вот эта точка входа, она самая надежная, это не подведет никогда. Место развития и аполлоническая вертикаль.
Александр Георгиевич, как вы думаете, то, что я рассказал, имеет право на жизнь?
Конечно, конечно. На самом деле нам сейчас нужно величие. Вот есть эпохи, когда время, культура требуют шепота, когда требуют каких-то тонких переливов, нюансов, символических переходов. А бывают эпохи, которые требуют отринуть все второстепенное. Мы задыхаемся в деталях, мы задыхаемся в мелочах. Ну, это очевидно. И поэтому красный кафтан, это золотая ткань, это высокие символы парящих двуглавых орлов, которых нету в природе. Вот смотрите, в двуглавом орле есть некоторые величие именно тем, что это противоестественное существо. А с одной стороны, он напоминает орла, который естественное, но божественное. Орел летает высоко, орел прекрасный семьянин, орел морален именно почти в человеческом смысле, в своей моногамии, в своей верности, в своей любви к потомкам. И одновременно он жесток, он хватает свою добычу, не спрашивая: «Заяц, можно я тебя на ужин съем?» Он не только на зайца, он нападает на кого угодно, и на тех, кто может дать сдачи. И, конечно, главным противником является змея, которую он подчас сжимает в своих могущественных когтях. Но в орле есть величие, а в двуглавом в орле есть еще более сугубое величие, потому что двуглавых орлов не бывает. И вот это стремление достичь на пределе высшего взлета чего-то, что не бывает в нормальности, это понятие величия сейчас очень важно, на мой взгляд, потому что вот мы не случайно, наверное, стали называться великороссами. Не просто россами, а великороссами. Да, это означало, раньше это означало провинцию, как Греция Магна на юге Италии. То есть это была континентальная Малая Греция, колыбель Греции, и были колонии, которые назывались Великой Грецией. Поэтому мы, конечно, начинали с того, что мы, в общем, северо-восточные колонии киевской колыбели, но мы великороссы, мы великие русские. И вот это величие, оно сейчас должно прорваться. Сейчас нас пытаются затолкать в каких-то мелкороссов, не малороссов, а каких-то недороссов, которые только и могут решать проблемы мелкой коррупции. И чем больше мы решаем проблемы этой коррупции, тем больше коррупция раздувается. Мы уже погрязаем, там 20 лет уходит, чтобы на одного там, как бы сказать, монстра выкинуть из управления таким министерством настолько маленьких вещей, что они нанонесуществующие, другого мерзавца посадить, еще 20 лет уходит. И вот чем мельче задача, тем труднее она. Вот это все надо отринуть, как марево. Это все химеры богатырского сна, но надо встать. Вот то, что Алексей говорит, вертикаль. Очень важно. У нас есть огромная горизонталь, но эта горизонталь может и засосать. Если мы над ней не возвышаемся, она превращается в болото. Нам надо собрать русское пространство, собрать русский пейзаж. И в этом отношении вот то славный образ атакующей триумфальной русской армии, русского оружия, которое пробудилось на мгновение в битве за Новороссию, пробудилось в русской весне, и потом от ужаса такие недоросы или мелкоросы, которые захватили ключевые позиции, они-то стали немедленно топить, давить, погружать в эти мелочи. А вот то, что вы говорите про коллектив, вы правы. Но дух, вот интересно, Гегель определяет дух как то, что является общим для отдельного индивидуума и для коллектива. На самом деле, если человек становится не индивидуумом, а по-настоящему сыном или дочерью своего народа, он перестает быть индивидуумом. Он тогда воплощает в себя дух. Точно так же, если мы соберем людей в массы, и они не будут насыщены дышать русским духом, то они будут просто населением, какими-то налогоплательщиками, обузой, а не народом. Народ там, где рождается дух. Так вот, один и тот же дух делает индивидуума человеком, по-настоящему личностью, и массу делает народом. Это один, не два духа. Поэтому дух не пребывает, когда пребывает количество людей. Он пребывает, когда он есть. И он меняет одного и меняет многих. И вот это изменение, пожалуй, вот что является ключом. Трансформация, преображение человека в лучах духа одного и многих. Вот это цель.
А правильно ли я понимаю, что вот это, если мы изображаем армию, если мы изображаем народ идущий, то это не торжество парада победителей, а это поход на бой, на предстоящий бой. И вот этот вот бой, он идет за то, за что русские люди готовы умирать. А русские люди готовы умирать за родину, за веру и за семью. То, что сейчас нам пытаются внушить, что у нас не Родина, у нас наш дом, вся планета, что веры нет, нет добра и зла, все одно, значит, есть только разный взгляд на это. Семья вообще подвергается нападкам не только с пропагандой, а и уже институтов государства, которые влезают в эту семью. И то есть это поход на бой. Алексей, как вы думаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Замечательная мысль. Александр Геевич упомянул плакат. Казалось бы, жанр невысокий, и плакатную эпоху не раз объявляли, особенно в 20 веке, внутри нашей цивилизации. Но если речь идет о том самом плакате, об эсхатологическом плакате, эта образная система приобретает совершенно другое и, безусловно, последнюю степень высоты, широты, последнюю степень величия. К чему призывает эсхатологический плакат? Судя по всему, он призывает к эсхатологическому оптимизму. Наверное, это то настроение, это то состояние умов, которое было бы предельно желанным в нынешнюю переживаемую нами эпоху. Эсхатологический оптимизм.
Александр Гильевич, ваше мнение?
Да, это блестящее выражение. Моя дочь Дарья как раз читает курс лекций по эсхатологическому оптимизму. Мне кажется, это тот настрой и тот камертон, который нам сейчас просто необходим. И вы правы относительно того, что не в параде дело и не в том, чтобы кичиться нашими предыдущими успехами. У нас были великие успехи в нашей истории, но у нас были и великие провалы. И сейчас мы продолжаем, в общем, выбираться из той помойной ямы, куда совершенно трагически, одновременно трагически уныло и позорно мы скатились в конце 80-х и, может быть, даже намного раньше. Так вот, на мой взгляд, русские – это те, кто гордятся будущим, а будущим гордиться – это значит гордиться еще не одержанными победами. Поэтому надо не как такие вот стареющие пенсионеры, у которых все в прошлом, перемывать, вспоминать свои похождения юности, как правило, мало привлекательны. Только им, может быть, и доставляет удовольствие вспоминать про своих проделках. Надо, на самом деле, понять, что мы, как говорил и Достоевский, и Ломанский, и славянофилы, и Данилевский, мы народы молодые. Мы русские, мы славяне, мы совсем маленькие. У нас, по большому счету, все впереди. Мы должны двигаться вперед. Главные победы, которые мы должны осуществить, они вот сейчас только и начинаются. Поэтому мы позже появились на пир мировой истории. У нас философия появилась там какая-то даже самая приблизительная и начальная всего там 150 лет назад. До этого мы готовились. Мы вообще появились довольно поздно. Надо понять, мы очень молодой народ. Мы живой народ, но мы народ конца. Мы народ эсхатологический. Именно конца времен. Для этого мы созданы под конец. И вот эта миссия наша, эта неопределенность наша, она еще так избегает формулировок, потому что нам еще не совсем есть что формулировать. Те, кто считает, что русская история уже закончена, и наши подвиги целиком и полностью лежат в прошлом, те просто предатели, это антирусские элементы. Русские созданы для следующего образа, для шага в будущее, и поэтому надо быть оптимистами. Да, ну, конечно, мы живем в конце времен, и у нас скоро это время закончится, но смысл этого окончания, как оно закончится, на какой ноте оно закончится, за кем будет последнее слово. Никто смеется последним, это подло. Смеяться, хохотать, все очень серьезно. История, жизнь и бытие человечества и человека – это очень-очень серьезно. Гораздо более серьезно, чем кажется отдельному человеку или все вместе. Ну, все скажут, ну, мы умрем. Ничего подобного. Не, во-первых, не все умрем, но все изменимся, как говорит апостол Павел. А потом смерть – это вообще не конец. Смерть – это только начало. И вот к смерти мы должны подойти во всеоружие. Поэтому, понимая близость конца, это ни в коем случае не должно нас обезоруживать или как бы заставлять ныть, хныкать, смотреть вперед. По крайней мере, кто хочет, кто туда, пусть и смотрит, но мы, русские, будем смотреть не назад, а именно перед собой. Мы будем смотреть с оптимизмом в будущее. Поэтому главные наши победы, духовные победы, они впереди. Нам только на фронт, только на мобилизацию. У нас ничего, кроме соучастия в последней священной войне, вообще нет. Это наша цель, мы для этого готовились. Но это война, в первую очередь, это не война оружия, это не война, тем более, техники, это война умов, это война духа. И идея эсхатологического плаката или духовного плаката – это прекрасная мысль. На самом деле мы видим, что подчас великие творческие умы или поэты, или художники, они осознавали в мире, пусть идеологии, пусть политики, некоторую высокую цель и жертвовали своим творчеством во имя этой цели. Иногда это выглядит нелепо, я соглашусь. Но если поэт, если художник движется в сторону именно высокой, возвышенной идеи, если он отдает себя и свое вдохновение, свое могущество, своего имажинера, своей имагинации, своего воображения, своего наития, своего вдохновения, отдает духу и служит духу, духу народа, потому что а какой еще, кроме духа народа, есть дух? Правда, сегодня забыли и о народе, и о духе, но ничего, он же есть, и он должен сейчас прорваться, как сквозь палатину. И поэтому жанр эсхатологического плаката, жанр духовного знака, жанр возрождения или, скажем, воображения гештальта, обрезанного, выхваченного из марева всеобщности образа конкретного, ограниченного и ясного. Это эсхатологический оптимизм, это эсхатологический плакат. И это наша цель. Сейчас самая главная битва идет на уровне мысли, философии и культуры. Кажется, что это вот уже совсем никого не интересует. Ну, пошлость, она, мол, вы скажете, она захлестнула все. Политика уже просто чистая пошлость. Просто любое, там, любая фигура, любое выражение лица нашего административного или политического деятеля просто сразу же мгновенно первое, что ассоциируется, это какой-то блатной аккорд там весь Таганки. Вот это все просто уже настолько серое, совершенно превращавшееся в унтер-обывательство. Масса абсолютно бессодержательна, хихикающая при любом намеке на культуру. Вообще уже не способна, по-моему, ни созерцания, ни художественных произведений, ни прослушивания музыкальных, все сведено до минимума. И сквозь это должна прорваться лавина духовного творчества. Должна. Вы скажете, ни одного признака, ни одной звезды в поле зрения. Есть. Все зреет. Вот токи темного откровения. Почему темного? Потому что мы его не видим, не знаем. Они копятся, эти токи, они нагнетаются, они готовы прорваться. Надо блаженны те люди, которые станут каналами этого русского возрождения, этого нашего нового утверждения. И это следующая страница. Если это не будет написано, если имя великого русского субъекта не будет написано золотыми буквами эсхатологического оптимизма на следующей странице русской истории, то русская история окажется пустяком, неким совершенно такой шальной галлюцинацией, которая даже не успела сложиться ни во что серьезное. На повестке дня под вопросом не только будущее, но и прошлое. Потому что если это все, вот скажем, вот все в прошлом, все прошло, а теперь вот будет у нас вот какое-то там решение проблемы повышения или понижения налогов с землевладельцев. Вот если вот к этому мы сведем русскую историю или какому-нибудь там криминальному разбирательству, то значит не то, что мы перечеркнем будущее, но мы перечеркнем прошлое. Эсхатологический оптимизм – это нота, это камертон русской истории. Мы сложились как на народ конца, как народ империи конца. Мы Третий Рим, после которого больше ничего нет. И четвертому не быть. А что значит четвертому не быть? И нет никакой страницы после Третьего Рима. Москва. Стоит великая Москва. Москва как идея. Москва как дух, Москва как мысль, Москва как удар, Москва как пучок света, который бьет с неба в центр земли. Вот кем мы должны быть и кем мы являемся. Но они просто оплакивающими какими-то пенсионерами. У нас была великая эпоха, у нас была великая история. Да ничего у нас не было, все у нас впереди. То есть вот-вот. Все было подготовкой. Мы разминались. Мы что, совпадаем, мы русские, с нашими замыслами, с нашими пейзажами, с нашим величием, с нашим гением, с нашим талантом? Мы что, сводимся к тому скучному, убогому нытью, в которое превратилось наше современное общество? Да нет, это общество, это случайно. Что-то другое шевелится под этой кучей золы, залитой в печи, залитой водой. Есть истинный огонь. Мы истинный огонь. Мы народ огня. Мы народ Третьего Рима. Мы народ света. Мы восстающие перед лицом к последнего момента мировой истории глобальный радикальный русский субъект. И вот это как раз наш образ будущего. И этот гештальт, эту форму, которая сейчас ничто не указывает на ее близость. Но на самом деле чуткие люди, настроенные на волну этого эсхатологического оптимизма, прекрасно понимают, что русские лишь спят. Да? Сон самый крепкий перед пробуждением, как тьма самая густая, непроглядная, непроходимая, непроницаемая перед рассветом. Но тот, кто по ним созвучен русской истории, а это мы все, это тот дух, который живет в одном и во многих, в отдельном человеке и во всех нас, вот этот дух говорит нам, скоро будет рассвет.
Вот мне кажется, что истекло время, когда мы могли бы обращаться к нашим правителям, когда мы пытались им чего-то объяснить и рассчитывали на то, что они какие-то государственные институты включат, какие-то государственные средства, какие-то государственные мужи будут это думать. Все кончилось, остались вот несколько философов и несколько художников, которые могут создать то самое, что разбудит этот русский дух на бой кровавый, святый и правый. Вот нужно сказать, нужно показать, и все оно должно произойти само. Алексей, как вы считаете?
Я об образной системе. Бесконечные споры художников о пластических воплощениях, о системе систем, то есть прямая перспектива или геометрическая абстракция. В ситуации эпохи, когда духовным камертоном является эсхатологический оптимизм, выглядят совершенно второстепенными, третьестепенными. Обратная перспектива русской иконы представляется истиной в последней инстанции. Да, это так, но иные образные системы в том случае, если грозное величие должно быть представлено, если это твоя последняя картина, за ней не будет ничего. Да, допустимы разночтения. Я говорю о пластических системах. Так ли важно, прямая перспектива, геометрическая абстракция или вообще говоря, система умолчания, белое на белом, черное на черном. Важно иное, грозное величие. Оно говорит об эпохе или не говорит.
Александр Гильевич, ваше мнение для того, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, нас хватит для того, чтобы разбудить русский дух, разбудить этого спящего русского великана?
Вы знаете, это никто не может сказать, ведь на самом деле еще история и бытие человека – это риск. Это риск не сбыться. Это риск сбыться и оказаться в положении победителя и триумфатора, но риск не сбыться. Так вот, мне иногда страшнее представить себе, как пойдут дела, если мы реально сделаем то, что должны. То есть вот здесь как раз все становится по-настоящему страшно. Если мы победим, вот страшно. страдать, биться за истину, быть побежденными и разорванными в клочья. Эту судьбу мы знаем. Это мы знаем. Это очень больно. Страдать за истину, свидетельствовать своей кровью, своим мученичеством. Это мы знаем. Это очень трудно. Я не хочу переуменьшать это. Но это в каком-то смысле мы можем сказать, что ему отмщение он и воздаст. А мы будем за него, но ему отмщение и он воздаст, я перефразирую библейскую фразу, страшнее гораздо представить себе ситуацию, когда мы сделаем это, мы прорвем эту блокаду, мы действительно философы, мы художники, интеллектуалы, мыслители, люди культуры, люди духа, неважно какие, пусть и политики, пусть и, не знаю, экономисты, неважно. Но если они люди духа, то мы все одно, просто одно, потому что в духе нет разницы, я уже говорю, как говорит Гегель, между «я» и «мы». Если есть дух, то он есть действительно на всех, и там простой человек, осененный лучами духа, ни мыслитель, ни художник, ни политик, ни воин, вдруг он становится совершенно просветленной фигурой, лучом света. Если нам это удастся, то вот это, на мой взгляд, будет самое страшное. Потому что, во-первых, вы представляете, какие силы ада мы вызовем на себя, какой будет удар. То есть вот многие, наверное, предпочли бы, и, честно говоря, если вот слушаться здравого рассудка, то лучше предпочесть мученичество, когда мы скажем, мы сделали все, но у нас ничего не получилось, нас распяли, нас растерзали, нас съели, нас унизили, нас растоптали, но мы бились за истину до конца, а уж там дальше это Господь, это Его, мы бились с Его врагами, опираясь на свои силы, мы уповали на Него, мы уповали на Господа, но мы бились сами. И мы хотели победить его сами. Да, мы не смогли, но во имя Твое. И это в каком-то смысле, лежа вот здесь растерзанным на этом поле, на поле поражения, это в каком-то смысле безопаснее. Но если мы победим, и что-то мне подсказывает, что это вполне возможно, потому что все открыто, то вот тут на самом деле начнется самое страшное. Подчас триумфатором быть гораздо страшнее, потому что вот в грозное величие, о котором Алексей говорил, и Иван Грозный, наш великий первый царь, как раз воплощение Третьего Рима, он не столько страдал от своих потерь и поражений, сколько от своих побед, оставшись один на один перед черной плотью наступающего Антихриста, вот он, вглядываясь в эту наступающую со всех сторон тьму и обладая под собой царством, которое проникается на его глазах этой тьмой и переворачивается, и он имеет всю полноту власти, вот это самое, пожалуй, сложное последнее испытание. Поэтому я думаю, что на нас выпадет именно это испытание, испытание победой, самое трудное из всех, испытание триумфом. Не так важно, что вот нам мешают те или другие, они исчезнут как дым, это предрассветные химеры, чиновники, либералы, какой-то коррупционеры. Это же мусор, просто мусор. Наша власть – это мусор. Это газетные листы, погоняемые по свалке смрадным ветром. На самом деле история идет своим чередом. И, конечно, только люди духа, они действительно являются участниками и настоящими носителями власти и решений в этой ситуации. Поэтому к нашим властям действительно обращаться бесполезно. Ну и к нам пока не стоит. Во-первых, мы ничем не поможем. Во-вторых, на самом деле не мы должны помогать. Все должны помогать духу. Дух ничего не дает, он все берет. И блажен тот, кто отдаст ему все. Все, что имеет, и все, что не имеет, и свою жизнь, и чужую. Все, что приносится на алтарь духа, все становится по-настоящему ценным. Поэтому я думаю, что думать надо еще авангарднее. Надо жить с тем ужасом, с которым мы столкнемся, предвосхищая его, когда эта пелена беспробудного такого освенения, в которой мы находимся, она будет прорвана. Вот там начнется настоящий эсхатологический риск, там начнется, и там нам потребуется оптимизм. Вот уж когда. Сейчас пока еще в каком-то смысле мы живем в относительном покое, это затишье перед бурей. Но когда она грянет, когда небо разорвется на две половины под ударом черной молнии, вот тогда нам пригодится очень наши художники, наша выдержка и наше мужество. То грозное величие – это, пожалуй, самое последнее испытание человечества, которое нам предстоит. И оно предстоит, и на этом фоне, конечно, не так важно, в каких формах или в каких с обратной или с прямой перспективы мы это выражаем. Главное, чтобы эта перспектива была, и чтобы она была небесной, чтобы она была духовной, и чтобы она была русской. Неважно, какая обратная или прямая, главное, русская перспектива. Нам нужна именно она.
Спасибо большое. Мы были на «Авроре» вместе с профессором, доктором наук Александром Гельчем Дугиным и художником Алексеем Гентофтом. Говорили мы об образе будущего, о том образе, который необходимо создать перед предстоящим боем, в который мы все пойдем. На бой кровавый, святый и правый. Всего вам доброго. До свидания. Вел программу «Раде» Дмитрий Владимирович. До свидания. Thank you.